Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Здравствуйте, приветствуем вас, слушатели радиостанции «Маяк». Я Лирик Митрофанова, приветствую тебя, физик Пушной.
Да, привет, Рита. Какой-то странный трек у нас в самом начале. «Мама, I'm coming home». Надо сделать другой трек. «Wife, I'm coming to work». Или как правильно говорить-то?
«I'm going to work».
Ну, «going».
Я иду на работу.
Да, как по-английски
тут, понимаешь,
будет? Я иду на работу.
«Мама, I'm coming home», «мама, я возвращаюсь домой». Вот. А I'm going это я иду на работу. Вот, если
собираюсь.
Ты это спрашивал. Я, кстати, тоже хотела тебе задать вопрос по твоей отчасти специальности. Не знаю, физики все должны хорошо считать или нет. Вчера я умудрилась посчитать. 1380 год, это наша с тобой любимая Мамаева побоище, Куликовская битва. 640 лет, правильно? В этом году.
Вроде
а
так.
Смотри, 28 сентября, но в 551 году до Рождества Христова родился Конфуций. Вот как ты думаешь, сколько ему бы было лет в этом году? Да, подумаем.
Если бы он дотянул до наших дней, ты хочешь спросить, да?
Ну, конечно. Ну,
ну давай.
Да, он-то и дотянул с такими мыслями. Ну, 551 год до нашей эры, да, до Рождества Христова, до 2000-го,
значит,
правильно? Ну, считай.
Ну, значит, 2571 год ему был бы сейчас, вот прямо сегодня отмечали бы.
Ты понимаешь? Если бы мы каждую такую дату отмечали, то мы бы с тобой не дожили даже, да, я не знаю чего. Но я куда клоню? Ведь именно этому человеку принадлежит фраза, ну, переведенная сначала британцами, тех, о которых ты говорил, Оззи Осборн и «Coming Home», и потом уже всем миром, это он сказал, что, мол, не дай вам бог жить в эпоху перемен. Ну вот кто его просил об этом говорить? И это было когда? Миллион лет назад, ну, на кошачий, если язык переводить, правильно?
Mm-hmm.
А мы до сих пор боимся этой фразы и этой установки. И именно с этим мы решили сейчас обратиться к нашей знакомой, давней психологу, личному и корпоративному тренеру, лектору образовательной платформы «Синхронизация» Алёне Ванченко. Алён, приветствуем тебя.
Вот буквально.
Алёна!
Алло, слышите меня? Раз, два, три.
Да.
А вот сейчас слышим, да, здрасте.
Да, честно. Вот печаль, как раз начала, хотела начать с этой фразы, а теперь же не получится.
Да, вот так бывает, понимаешь, меняется.
Ой, да господи.
Ты думала,
ты одна такая
умная,
дорогая. Давайте мы начнем программу заново без фразы этой. Легко.
Нет, не будем ничего мы отматывать. Просто действительно люди боятся перемен. И я впервые с этим столкнулась, как ни странно, на работе. Когда я работала на предыдущей радиостанции, но это было 11 лет назад уже, и там я проработала почти 17 лет. Так вот, у нас в эфир выходили мы хаотично все. Кто когда трезвым выйдет, тот, кто сможет, тот и работал. И потом нас пришел некий человек и сказал, вот вы будете утром вот эти, потом ты, потом ты, потом ты. И меняться нельзя, потому что люди привыкают к постоянству, к тому, что нет никаких особых перемен, хотя бы в этом контексте, да? А это были 90-е. Поэтому вот так людям спокойнее. Вот я впервые об этом задумалась, что люди не любят перемены, да? Вот как нам объяснили продюсеры наших шоу. Алён, правда, что здесь, вот, правда, где вымысел, и почему мы до сих пор Конфуция слушаем? Зачем он нам вообще? Может, то, что китайцу хорошо, нам-то вообще плохо?
Да, слушаем его, потому что ничего особенно не поменялось. Потому что все боятся перемен, и это нормально. Кто-то, чье-то интервью было как раз на эту тему, что телевизионное шоу двигаешь на полчаса вперед, на полчаса назад, и теряешь половину просмотров. Потому что люди действительно вводят его в свою некоторую такую рутину. Рутину не в смысле, когда становится уже скучно, а рутину
в смысле некоторый...
некий, да? Распорядок, да, распорядок своего дня. Мы боимся перемен, потому что перемена — это неизвестность. И мы боимся перемен, потому что в этой неизвестности может быть гораздо хуже. Конечно, всяческие позитивисты нам скажут, что может быть, конечно, и лучше, но так наш мозг не устроен. Наш мозг устроен нас защищать. И когда у него нет информации о чем-то, что с ним произойдет, например, когда он находится в состоянии перемен, он склонен говорить: «Друг мой, зачем тебе это нужно? Сядь на диван. Ну разве мы хотели этого?» Вот. И кто-то его слушает, а кто-то не очень. Мы боимся перемен, потому что мы эволюционно устроены защищаться.
Защищаться от страха, соответственно, который у нас в голове,
страха,
да,
ну, происходит. От того, что или страха вообще может не быть. Предлагаю пример.
Да, это не страх, а тревога.
Нет, тревога — это тоже вопрос страха, потому что у нас всего есть, сколько там, 11 базовых эмоций, вообще, которые у всех есть.
И а может, перечислим?
Нет, есть страх.
Так.
Среди них есть, соответственно, радость, интерес или любопытство, страх, гнев, горе, печаль, стыд, вина, презрение, отвращение. По-моему, все. Сколько я там поназывала?
Плюс-минус, примерно мы понимаем, о чем ты говоришь, и все эти эмоции. Так.
Да. Эти эмоции есть вообще у всех рас, у всех народов, вообще у всех людей, как у вот млекопитающего вида. Соответственно, среди них тревоги нету, но есть страх. Тревога – это его впоследствии проявление. Так что я буду все-таки про страх говорить. И страх у нас зачем нужен? Эволюционно, чтобы выжить. Этот страх тебе говорит: сиди здесь, не высовывайся, у тебя все будет хорошо, если ты никому ничего не скажешь. Или там, у тебя все будет хорошо, если ты вот сейчас не будешь просить эту надбавку по работе, или новую опцию какую-то, новую работу, или еще что-то. Просто давай посидим в своем болотце, потому что мы здесь все знаем, нам тут тепло, хорошо, и тут нет крокодилов, поэтому оно явно лучше всех других болот в мире. Потому что ты же не знаешь, есть там крокодил или нет. Вот. И, собственно, есть два варианта из этого выхода. Есть страх парализующий, который делает именно это, который вот этот наш внутренний критик его иногда называют, или как угодно, который тебе просто говорит, типа, сядь, посиди, и все пройдет. А есть страх, который превращается в интерес. Потому что мы так хитро устроены, чтобы развиваться, интерес в нашей башке убивает страх. И если что-то очень страшно делать, можно собственное тело обмануть и собственную психику обмануть и рассказать, что тебе это дико интересно. Вот, например, вместо того, чтобы говорить «я боюсь выходить на новую работу», ты говоришь «мне страшно интересно выходить на новую работу». Физические реакции практически одни и те же. Поэтому мозг легко принимает на веру то, что вы ему говорите в этот момент.
Ну, видимо, ты как тренер профессионально, ты сразу ведешь все к работе. То есть единственный страх в наше время – это что-то, связанное с работой. Это не чертовы жены, мужья, любовники, куча детей, собственность. Работа – это основное, выходит, для современного человека. Если страх первобытного – это чтобы тебя саблезубый тигр не покусал и не съел вообще, то сейчас это работа. Я так это понимаю.
Смотри, я привожу работу, потому что в ней нет всяких социальных историй. В большинстве работ нет какой-нибудь сексуальной самооценки или каких-нибудь отношений с мамой, которые вообще, знаешь, 5 лет психиатрической школы. В них все довольно чисто, все понятно. Работа – это контракт. Поэтому я его привожу в пример. Вот. Оно там просто без примесей. Вот. Но, конечно, у нас есть страхы по отношению ко всему остальному. Привожу пример, который часто привожу студентам. Приходит вам сегодня смс-ка от любимого вашего человека, а там в конце вместо смайлика точка. Что вы начнете чувствовать?
Ну все.
Тревогу. Тревожные люди тревогу, а нормальные люди ничего не будут чувствовать. Ну, какая разница?
Грамотные — радость.
Да, что точку поставил.
Сейчас расскажу, почему. Потому что для нас все, что мы получаем, это информация. И эмоция, а нам как раз в смайлике важна эмоция, это информация. Это 70% информации, которую мы получаем из разговора с другим человеком. И это вы очень интеллигентно так описали, там, тревога. У меня студенты как описывают? Они мне говорят, ну что, паника, ужас, меня ненавидят, он обиделся, она обиделась, что-то произошло. Вот. Что происходит с мозгом? Он просто не получил информации. Он не получил огромный кусок информации, который всегда получал. И говорит, а где моя информация? Какого хрена? И мы начинаем входить в панику, потому что для нашего мозга отсутствие информации – это страх и ужас. Это потенциально возможность не выжить. Так что это совершенно естественная биологическая реакция. Мы поэтому смайлики и придумали.
Да. И все-таки как это связано с переменами? То есть, если человек соответственно, если он поставил вместо смайлика точку, это перемена.
Вот и про отношения в самом легком формате, который доступен абсолютно всем.
Тогда нужно перейти срочно к попытке борьбы внутренней своей со страхом перемен. И психологи, ну, наши и не наши, разные, говорят, научитесь терпению. Чтобы адаптироваться к переменам, нужно научиться терпеть неопределенность.
Я вообще не про терпеть. Я думаю, мы с вами достаточно часто общались, что ты понимаешь, что я не про терпеть. Вообще, терпеть — это насилие над организмом, эмоции надо выпускать. Иначе поговорим про психосоматику. Терпеть не имеет смысла, потому что это как на кипящей кастрюлечке держать крышечку и ждать, что она не рванет в какой-то момент. Конечно, она рванет, потому что это будет как раз-таки в выражении тревожности, это будет в выражении панических каких-нибудь атак, фобических расстройств, прочие страшные вещи. Зачем нам это нужно? Почему бы не научиться обращать свой страх в интерес? Почему бы не заинтересоваться собственной жизнью? Потому что у нас есть замечательная эволюционная черта, которая нам помогает совершенно естественно. Иначе бы мы никогда не развивались. Иначе бы наши предки сидели в пещерах и боялись всего. А мы развивались. И у нас на это есть причины.
Понятно. Превращать свой страх в интерес. Первое, я записала. Второе, фокусируйтесь на результате. Что это может означать? Надо сосредоточиться только на наиболее вероятных результатах происходящих перемен. То есть это то, на что не можем повлиять вовсе?
Нет, это история про то, что страх, у него есть такая склонность в организме человека и в психике, он катастрофизирует последствия. Я часто рассказываю, что страх это как тени на стене, когда свет в комнате выключается. Кажется, что там вампиры, монстры и все остальное. А как только свет включается, и свет в данном случае это знание того, что реально, а не иррационально может произойти. Как только свет включается, это становится кучей вещей на твоем стуле. Вопрос в том, чтобы изучить действительно последствия. Одна из самых распространенных вещей, которые, там, например, с моими клиентами борются со страхом, и я их когда спрашиваю, говорю, а что произойдет, если? Они говорят, вот, меня погонят с работы. Я говорю, так, а дальше что? Страх не дает увидеть, что дальше. И как только мы начинаем логически мыслить, а что дальше, оказывается, что вообще-то да не особенно и страшно. Ну вот потеряла работу, что никогда не теряла работу, никогда не уходила. Достаточно ли я вложила в свои мозги, чтобы найти новую работу? Наверное, достаточно, если эту-то дали. Ну и, собственно, вот такой вот ментальной тренировкой, логической тренировкой, понимания того, чем вообще это все чревато, начинаем потихонечку успокаиваться.
Ну, к вопросу о работе, я слышала единственный пример, который озвучили ребята из нашей Раши, когда вот что бы ты ни делал, как бы ты ни сомневался, вот работа, образование, все, ты всегда сможешь устроиться охранником. Я считаю, что это аксиома. То есть, ну, здесь, ну, видимо, есть кто-то против вот на троих?
Нет.
Или охранница?
Я считаю, что
нет. Меня хорошо, это прекрасно. Мне 45 лет, меня не возьмут в аптеку охранником, я узнал недавно.
Как хорошо, что ты снизил градус ответственности за чью-то цитату. Вот, кстати, ответственность. Нужно брать ответственность. Говорят, что люди, умеющие стойко переносить перемены, вот у них какое-то обостренное чувство ответственности. Они вот как раз ее не боятся брать на себя. Да, все конем, говорят. Знаешь, есть такое выражение русское. Год лошади.
Ты знаешь, я никогда не встречала никаких исследований на тему корреляции этих двух, поэтому скажу следующее. Людям, которые берут ответственность, легче, потому что они являются источником изменений, обычно. Это просто такой тип характера. Люди, которые ответственны за изменения в своей жизни, они являются их инициаторами. Поэтому жизнь случается не с ними, а они с жизнью. И это качественно другой подход вообще к существованию. За ответственность замечательная штука. Она повышает самооценку, она дает ощущение управления собственной жизнью и в итоге ощущение проживания собственной жизни. Хорошая вообще вещь. Но касательно страха, это скорее побочный эффект, чем основной.
Алена Ванченко, психолог, у нас в гостях. Мы говорим об страхах и об боязни перемен. Вот еще один нюанс. Если ты сравнивала и говорила, что страх нужно трансформировать в интерес, некоторые говорят о том, что нужно относиться к изменениям не как к угрозе, а как к испытанию. Это тоже все слова-слова или это, ну, со смыслом все?
Но тоже испытание это что? А вот испытание как бы не страшно, что ли? Вот если кто когда-нибудь был на экзамене...
Ну да, проверка на прочность, на знания те же самые, да? Ну просто это вот я говорю, это вопрос о терминологии или это действительно какой-то смысл несет?
Я предлагаю для облегчения понимания жизни воспринимать это не как испытание, там, не знаю, боженька меня испытывает, а...
Кстати, 89% как... россиян так думают. Да?
Вот. Это называется морализация, это психологическая защита. Если помогает, то чинить не надо. Если не помогает, то можно, например, воспринять это как шанс. И я знаю, что это очень затерто звучит, но, к сожалению, это единственный вариант, который у нас есть. Воспринять изменения как шанс построить что-то другое. Воспринять изменения как шанс для реализации.
Вот как продолжение той самой китайской мудрости Конфуция, который сказал, что не дай вам Бог жить в эпоху перемен, если эти перемены не приведут вас к чему-то, да, лучшему, или дают вам шанс на что-то себя проявить.
Знаешь, я не знала продолжение, но оно мне нравится, я совершенно поддерживаю.
Ой, это как говорят, что сложности. Кризис – это время возможностей, да?
Кризис – это 100% время возможностей, потому что кризис, мы, кажется, с вами уже даже говорили о том, что кризис – это когда как раньше невозможно, а как дальше – непонятно. Поэтому ты в этом вопросе волен придумать совершенно любое качество собственного будущего от этой точки вперед.
Ну и тогда еще одна китайская мудрость, и потом провокационные вопросы. Есть еще пословица: лучше быть собакой в спокойные годы, чем человеком в период хаоса. Спорный вопрос, но вот зная, какие собаки, они очень зависят от человека, правильно? А человек контролирует и свою жизнь, и собак, и кошек, и всех остальных по кругу. Значит, главное ли контролировать, держать все под контролем? Свою жизнь и вот этих орбитальных объектов?
Про орбитальные объекты это как раз-таки называется наш внешний фокус внимания и внешний фокус ответственности, и он тоже зависит от нас. Поскольку мы не собаки, знаю все-таки всяческие вот эти китайские замечательные мудрости, к собакам ужас. Относились отвратительно. Давайте
как корейцы, только чуть лучше.
Ну, и можно поменять, что лучше быть там рабом в спокойное время, чем хозяином в хаосе, с чем я тоже совершенно согласна, потому что хозяину даже хозяину на него хаос влияет безумно и тоже страшно, и тоже неприятно. Вот. А по поводу внешних проявлений ответственности, я иногда смотрю на свою собаку и думаю, господи, что бы мне так жить? Но я понимаю, что качество ее жизни обусловлено тем, насколько я о ней забочусь. Вот. И поэтому без одного не было бы другого. То есть не факт, что если бы я была собачкой, если был бы кошечкой, у меня был бы хозяин, который бы так ко мне относился. Мы же понимаем, что у человека совершенно другие потребности, совершенно другие задачи.
Поскольку вот наш гостья попила воды, другие потребности озвучив. Вот пересохло, можно сказать, горло. Очень это все живо и интересно. Значит, какой-то нам нужен жизнеутверждающий итог или нашей сегодняшней беседе, чтобы потом еще продолжить это обсуждать когда-нибудь.
Жизнеутверждающий итог. Страх делает нас суперменами.
Но не эпилог. Так.
Если мы будем честно говорить об этом, что стресс и страх делают нас абсолютно удивительными существами. У нас повышается нам кортизол, адреналин, и это делает нас суперсильными, супербыстрыми, супервнимательными, супервосприимчивыми к нашей среде. Мы на короткое время становимся абсолютно суперменами. Вопрос, как его готовить? Вопрос в том, что нужно научиться восстанавливаться после стресса, и использовать стресс по назначению, и страх по назначению, потому что это невероятное количество энергии, которое может быть употреблено на самые лучшие и прекрасные наши планы и воззрения. Собственно,
а по возрастам это работает? Вот до какого возраста человек, ребенок, вот как раз не обращает внимания на страх или тревогу? Моя вот сегодня говорит, я только перед биологией молюсь Богу.
Ну, деткам всегда страшно, просто страшно по-разному. Вопрос, когда человек в страхе начинает зависать, и если там в 20 лет сам черт не брат, то в 25-30 мы уже начинаем быть гораздо более осторожны, потому что в 30 появляется такая вещь, как статус, Или там как раз-таки внешний фокус ответственности в детях, собаках и всем прочем, в родителях иногда. И мы становимся гораздо более осторожными, гораздо более...
Хорошо, осторожность это, осторожно, впереди опасность. Ну ладно, спасибо огромное нашей гости, эксперту Алене спасибо. Ванченко. Мы будем возвращаться и не раз к вопросу о том, почему люди боятся перемен и неизвестности. Оставайтесь с нами, нам все известно, новости спорта, Пушной и, по-моему, астрономическая проблематика, не так ли?
Ой, астрономическая.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.